Откровение святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 6, страница 694, Римлянам 9.5. И здесь, кроме прочего им сказанного, он старается показать, что говорит не по вражде то, что должен сказать против них, потому и не отказывается называть их родственниками и братьями. И хотя все, что не сказал, говорил для Христа, однако же привлекает к себе и их расположение, предварительно пролагает путь своему слову, отклоняет от себя всякое подозрение касательно того, что намерен сказать против них, и потом уже приступает к рассмотрению того, что занимало многих. Многие, как заметил я выше, спрашивали, почему получившие обетование погибли, а те, которые никогда не слышали о нем, спаслись прежде первых. Итак, устраняя это недоумение, он предлагает свое разрешение прежде возражения. Чтобы кто-нибудь не сказал, что же, неужели ты заботишься о славе Божией более, нежели сам Бог? Неужели он нуждается в твоей помощи, чтобы его слово не погибло? Отвечая на это, апостол и говорит, я сказал это не в том смысле, что слово Божие не сбылось, но чтобы доказать любовь ко Христу. И хотя дела исполнились в таком виде, продолжает апостол, но мы не сомневаемся относительно слов Божиих и утверждаем, что обетование не приложено. Бог говорил Аврааму, тебе и семени твоему дам землю, и благословятся в семени твоем все народы. Потому, посмотри, говорит, какое это семя, так как не все происшедшие от Авраама семя его, почему и сказано. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. 694. Итак, если ты узнаешь, кто называется семенем Авраама, то увидишь, что обетование было дано семени его, и поймешь, что Слово Божие не осталось без исполнения. Скажи же мне, кто называется семенем? Не я говорю, отвечает апостол, но Ветхий Завет изъясняет сам себя, говоря так, в Исааке наречется тебе семя, Бытие 21.12. Объясни, что значит в Исааке? То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетование признаются за семя. Заметь мудрость и высоту ума Павла. В объяснении своем он говорит, что не чада по плоти дети Авраама, но чада Божии. Так ветхозаветнее он соединяет с настоящим и показывает, что Исаак не просто был сыном Авраама. Смысл же его таков. Те, которые родились по примеру Исаака, дети Божии и семя Авраама. Потому и сказал, во Исааке наречется тебе семя, чтобы ты понял, что те, которые родились по образу Исаака, они-то в особенности семя Авраама. Как же родился Исаак? Не по закону природе, не по силе плоти, но по силе обетования. Что значит по силе обетования? А слово обетования таково, в это же время приду, и у Сары будет сын. Таково было обетование Слова Божие, образовало и родило Исаака. И что же? Хотя женские ложесна и утроба содействовали рождению, но не сила утробы, а сила обетования произвела чадо. Так и мы рождаемся Словом Божиим, потому что то, что рождает нас и образует в купели водной, есть Слово Божие. А с другой стороны, мы, когда крещаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа, рождаемся. Это рождение не по естеству, а по обетованию Божию. Как предрекший рождение Исаака, он тогда исполнил его, так и о нашем рождении он предвозвестил за долгое время через всех пророков, а потом привел это и в исполнение. Замечаешь ли, сколько он представил доказательств, и как давший великие обетования со всей легкостью исполнил их? Если же иудеи скажут, что слово Исааке наречется тебе семя, означает то, будто родившийся от Исаака причитается ему в семя, то должно будет считать сынами Исаака и Идумеев, и всех происшедших от него, потому что праотец их Исав был сын Исаака. Но Идумеи не только теперь не называются детьми, а даже были весьма чуждыми для израильтян. Видишь ли, что не плотские чада, чада Божьи, но и в самой природе предизображается рождение свыше через крещение. Если же ты скажешь мне о ложеснах, то и я могу сказать тебе о воде. И как здесь все от духа, так там все от обетования, потому что ложесна вследствие бесплодности и старости были холоднее воды. Потому со всем вниманием уразумеем свое благородство и покажем жизнь, достойную его. В том нет ничего плотского и земного, пусть не будет этого и в нас. Ни сон, ни похоть плотская, ни объятие, ни возбуждение страсти. Но Божие человеколюбие все совершило. И как там, когда возраст не подавал никакой надежды, так и здесь, когда наступило вследствие грехов старость, внезапно явился новый человек, и все мы сделались сынами Божьими, семенем Авраамовым. И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Вопрос был важен, потому апостол приводит многие доводы и всеми мерами старается уничтожить затруднения. Если странным и неожиданным было то, что иудеи после столь многих обетований погибли, то более странным представляется, что мы, ничего подобного не ожидавшие, вступили в их достояние. Произошло то же самое, как если бы царский сын, которому обещано было наследование престола после царя, был низведен в ряд лишенных гражданских прав, а вместо него взят был из темницы человек, виновный в бесчисленных преступлениях и приговоренный к казни, и получил власть, принадлежащую первому. Что можно сказать по этому поводу? То, что сын недостоин, но и тот недостоин, даже гораздо более. Значит, следовало или вместе наказать, или вместе почтить. Подобное, говорю, случилось с язычниками и с иудеями, даже и гораздо более странное. Что все недостойны, об этом апостол объявил выше, сказав: «Все согрешили и лишены славы Божией». Но то необычайно, что тогда, как недостойны были все, спаслись одни язычники. После этого можно предложить и другой вопрос, именно: если Бог не намеревался исполнить обетований, данных иудеям, то для чего Он давал их? Ведь только люди, не зная будущего и часто подвергаясь обману, обещают дары и тем, которые недостойны получить их. А тот, кто предвидит настоящее и будущее, кто ясно знал, что иудеи сделаются недостойными обетований и вследствие этого не получат ничего из сказанного, для чего и даровал обетование? 696. Как же решил это Павел? Он показал, кто такой Израиль, которому Бог дал обетование. А когда это было показано, то вместе с тем было и доказано, что все обетования исполнились. Указывая на это, он и сказал: «Не все, сущие от Израиля, есть Израиль». Апостол употребил имя Израиля, а не Якова, потому что это имя было знаком его добродетели, праведности и дара, полученного свыше, и того, что Яков видел Бога. Но скажешь: все согрешили, лишены славы Божией. А если все согрешили, то почему одни спаслись, а другие погибли? Потому что не все захотели прийти, хотя по воле Божией все спасены, так как все призваны. Впрочем, апостол пока не говорит этого, но решает вопрос более широко, выводя из других примеров новый вопрос. Как и прежде, он наибольшее затруднение разрешил другим затруднением. Когда спрашивалось, как после оправдания Христа все прочие стали участвовать в этой праведности, он привел в пример Адама, сказав: «Как прегрешением одного смерть царствовала» Римлянам 5:4. Вопроса об Адаме он не решает, но его примером решает свой вопрос и доказывает, что есть большее основание допускать, чтобы умерший за них имел над ними власть, какую хочет. Большинству кажется не совсем сообразным с разумом, чтобы за грех одного терпели наказание все, а гораздо сообразнее с разумом и приличнее Богу, чтобы за услугу одного все были оправданы. Но однако апостол не решил первого затруднения, потому что насколько более оно оставалось неясным, настолько сильнее и заграждались уста иудея. Недоумение касательно последнего затруднения переходило на первое, и последнее делалось от того яснее. Так и здесь Павел разрешает вопрос непосредственно новым затруднением, потому что у него было состязание с иудеями. Потому-то он не решает вполне примеров им представленных, чему как состязавшийся с иудеями и не был обязан. Но однако этими примерами объясняет все, что ему было нужно. «Почему ты удивляешься, — говорит он, — что одни из иудеев спасались, а другие нет? Все всякий знает, что в древности случилось тоже и с патриархами. Почему один только Исаак называется семенем Авраама? Хотя Авраам был отцом Измаила и многих других. Не потому ли, что мать Измаила была раба? Но какое это имеет отношение к сыну? Впрочем, не спорю, пусть Измаил будет исключен ради матери. Но что сказать о детях Хитуры? Не свободными ли они были, не от свободной ли родились? Почему же они не удостоились преимуществ, данных Исааку? И что говорю о них? Ревекка была единственной женой Исаака, родила двоих сыновей и обоих от Исаака, однако родившиеся, будучи от одного и того же отца и от одной матери, причинив ей одни и те же болезни рождения, будучи единокровными, единоутробными и сверх того близнецами, получили не одинаковые права. Здесь нельзя уже тебе сослаться на рабство матери, как в отношении к Измаилу, и на то, что они родились не из одной утробы, как в отношении к детям Хитуры и Сары. Но здесь в один и тот же час чувствовались болезни рождения. Потому и Павел, как бы считая последний пример более ясным, говорит, что это сбылось не с одним Исааком. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Якова я возлюбил, а Исава возненавидел». Почему один был любим, а другой ненавидим? Почему один служил, а другой принимал услуги? Разве потому, что один был порочен, а другой добр? Но ведь когда они еще не родились, один удостоился чести, а другой был осужден, так как еще до рождения их Бог сказал, что больше будет в порабощении у меньшего. Почему же Бог сказал это? Потому что он не ждет, как человек, окончание делать, чтобы видеть, кто добр, кто нет, но и прежде этого знает, кто порочен и кто нет. То же самое случилось и с израильтянами, притом гораздо чудеснее. Что, говорит, продолжает об Исааке и Исаве и Иакове, из которых один был порочен, а другой добр. И у израильтян грех был общий. Они все поклонились тельцу. Однако же одни были помилованы, а другие нет. Ибо он говорит Моисею: кого помиловать помилую, кого жалеть пожалею. Это же можно видеть и на тех, которые наказываются. Что можно сказать о фараоне? Почему он был наказан и подвергся столь великому наказанию? Потому что был жесток и непокорен. Но разве он один только был таков, а другого никого не было? Почему же он был наказан так строго? Почему и по отношению к иудеям Бог не сказал обо всем народе, а также не всех удостоил одинаковой чести? Сказано: если будут они как песок морской, но остаток спасется. И почему же только остаток? Видишь ли, сколько недоумений вызывает рассматриваемый предмет. И вполне естественно. Всякий раз, как противника можно привести в затруднение, не тотчас предлагай разрешение. Ведь если он сам оказывается виновным в своем неведении, то зачем тебе подвергаться излишней опасности? Зачем ты делаешь его более дерзким, принимая все на себя? 698. Скажи мне, иудей, на каком основании ты, находясь в столь больших затруднениях и не имея возможности разрешить ни одного из них, утруждаешь нас вопросами по поводу призвания язычников? А я, конечно, могу указать верную причину, по которой язычники оправданы. Вы же, иудеи, лишились обетований. Итак, какая это причина? Та, что они оправданы верою, а вы хотите оправдаться делами закона, и вследствие такого своего упорства потеряли все. 10.3. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Кратко сказать, блаженный апостол в этих словах дает общее решение вопроса. Но для большей ясности мы исследуем подробнее каждое слово, имея в виду, что желанием блаженного Павла было научить посредством всего сказанного, что один только Бог знает достойных, а из людей никто. Хотя им и кажется, будто они хорошо знают, но постоянно ошибаются в своем заключении. Знающий же тайны уже ясно знает и то, кто достоин венцов, а кто наказания и мучения. Потому он многих, которые, по мнению людей, были добры, изобличив, наказал, и многих, которые считались порочными, увенчал и засвидетельствовал, что они не таковы. Он произносит приговор не по отзыву рабов, но по собственному строгому и беспристрастному суду, и не ожидает окончания дела, чтобы одного признать дурным, а другого нет. Впрочем, чтобы не сказать опять чего-либо неясного, обратимся к апостольским словам. И не только то, но и Ревекка начала от одного ложа. Хотя я мог бы, рассуждает апостол, указать и на детей Хитуры, но не говорю об этом. А чтобы в совершенстве одержать победу, привожу в пример рожденных от одного отца, от одной матери. Оба родились от Ревекки и Исаака, законного сына, безукоризненного и всем предпочтенного отца, которому сказано: «В Исааке наречется тебе семя», и который соделался отцом всех нас. А если он наш отец, то и происшедшие от него должны быть отцами. Но этого не было. Ты видишь, что не с одним Авраамом, но и с сыном его случилось это, что везде блистают вера и добродетель, и они означают подлинное родство. Отсюда мы узнаем, что дети Авраама называются его детьми не только по рождению, но и потому, что достойны добродетели родившего. А если бы назывались только по одному рождению, то Исаву надлежало бы пользоваться равными с Иаковом правами, потому что Исав произошел от омертвевшей утробы, и его мать была бесплодна. Но требовалось не одно только рождение, а и нрав, который не является чем-либо случайным, но служит к назиданию в нашей жизни. И апостол не говорит, что так как один был добр, а другой порочен, то первое следствие этого и был предпочтен, чтобы тотчас не возразили ему: как же, кто более добр, те ли, кто из язычников, или те, кто из обрезанных? Хотя апостол мог бы в этом сослаться на действительный опыт, но он не делает этого, так как это казалось ему очень жестоким. А он все возложил на божественный разум, с которым никто не может осмелиться бороться, за исключением разве совершенно безумного. Ибо когда они еще не родились, говорит, и не сделали доброго или злого, было сказано: больше будет в порабощении у меньшего. И доказывает, что никакой нет пользы в благородстве по плоти, но потребна душевная добродетель, которую Бог знает еще прежде дел. Избирать от самого рождения дело предведения, чтобы обнаружилось, говорит, избрание Божие, совершившееся по изволению и предведению. Бог с первого дня узнал и предрек и доброго, и недоброго. Итак, не говори мне, продолжает апостол, что ты прочитал законы пророков и столько времени служил. Знающий и испытывающий души знает также, кто достоин спасения. Потому уступи непостижимому в избрании. Он один правильно знает, кого увенчать. Сколько было таких, которые, судя по внешнему свидетельству дел, казались лучше Матфея. Но тот, кто знает тайны и умеет испытывать способности ума, заметил жемчужину, лежащую в грязи, и, миновав других и дивясь благообразию Матфея, избрал его и приложил к благородству его воли собственную благодать, явил его достойным. Кто способен судить о временных этих искусствах или о всех прочих делах, тот избирает не то, что одобряют люди, несведущие, а то, что сам в совершенстве знает, и одобряемое невеждами нередко отвергает, а отвергаемое ими одобряет. Так поступает в выборе коней, занимающиеся их обучением, а также и оценщик дорогих камней, и сведущий в остальных искусствах. Тем более человеколюбец Бог, бесконечная премудрость, один все ясно знающий, не будет держаться людских мнений, но о всем произнесет приговор по собственной премудрости, совершенно точный и непреткновенный. Так он избрал и мытаря, и разбойника, и блудницу, а первосвященников, старейшин и правителей предал бесчестию и отверг. 700. Всякий знает, что то же самое случилось и с мучениками. Многие из людей, совершенно отверженных, были увенчаны во время гонений, а напротив, иные, считавшиеся в народе великими, приткнулись и пали. Итак, не требуя отчета у Творца и не спрашивая, почему один был увенчан, а другой наказан, он умеет совершать все по справедливости, почему и сказал: Иакова возлюбил, Исава возненавидел. что это было справедливо, ты узнал из последствий. Но Бог ясно это знал и прежде конца. Он требует не только обнаружения дел, но и благородной воли и благоразумной мысли. Такой человек хотя бы когда-нибудь и согрешил под влиянием какого-нибудь обстоятельства, скоро исправится. Хотя бы ему случилось и закоснеть в пороке, он не будет презрен, но всеведущий Бог скоро вспомнит о нем. А равно человек развращенный, хотя бы и сделал что-нибудь, по-видимому, доброе, погибнет, потому что делает это с худым расположением. Так Давид, совершив убийство и прелюбодеяние, скоро загладил свои преступления, потому что увлечен был обстоятельствами. И сделал это не вследствие привязанности к пороку. А фарисей, не совершивший ничего подобного и даже хвалившийся добрыми делами, все погубил злою волею. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак, да не будет. Итак, Бог справедлив и к нам, и к иудеям. Потом апостол прибавляет другую мысль, которая темнее предыдущей. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Опять он усиливает возражение, прерывая его наполовине, разрешая и снова вводя другое затруднение. Но чтобы слова эти сделались более ясными, необходимо истолковать их. Бог еще до рождения Иакова и Исава, рассуждает апостол, сказал, что больше будет порабощение у меньшего. Итак, что же? Неужели Бог несправедлив? Нисколько. Слушай дальше. Иаков и Исав различались, один добродетелью, другой пороками. Но иудеи все совершили, один и тот же грех все. Именно свили тельца, и однако одни были наказаны, а другие нет. Потому Бог сказал: «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Не твое, Моисей, дело знать, кто достоин человеколюбия, но предоставь это мне. А если не Моисеево дело, знать это тем более не наше. Потому апостол, чтобы убедить возражающего и достоинством лица, не просто привел эти слова, но упомянул, кому они были сказаны. «Ибо Моисею говорит он, высказав же решение затруднения, он прерывает его наполовине, вводя новое, противоположное, и говорит так. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Как выше сказал, что одни были спасены, а другие наказаны, так и здесь говорит, что фараон был сохранен для наказания. Потом опять вводит противоположное. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Видишь ли, как апостол всеми мерами постарался сделать вопрос затруднительным, и не тотчас дает решение, делая и это с пользой, но сперва заграждает уста возражающему, говоря так: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал?» Апостол делает это с целью устранить праздное его любопытство, излишнюю суетливость, налагая на него узду и внушая понимать различия между Богом и человеком, а также то, как непостижим божественный промысел и превышает наше разумение, и как все должно покоряться Богу. И это он делает для того, чтобы, убедив в этом слушателя, укротив и смирив его мысль, с большим удобством можно было дать свое решение и слова свои сделать для слушателя вполне понятными. И не говорит, что невозможно этого решить, но что? Считает преступным и спрашивать об этом, так как что сказано Богом, тому должно повиноваться, а не расследовать, хотя бы мы и не знали причины. Потому апостол говорит: «А ты кто, что споришь с Богом?» Замечаешь ли, как он уничижил и низложил надменность? «Ты кто? Разве ты участник власти? Уж не назначен ли ты судьей для Бога? Но ведь в сравнении с Богом тебя нельзя и назвать чем-нибудь. Нельзя и сказать, что ты то или другое, но ничто. А спросить: «Ты кто?» гораздо уничижительнее, нежели сказать: «Ты ничто». И вообще, своим вопросом апостол выражает большое негодование. Он не сказал: «Кто ты, говорящий Богу?» Но: «Кто ты, что споришь с Богом? Отвечай!» То есть ты, который споришь, противишься. Говорит: «Следовало так, не следовало так». Это значит припираться, говорить, если так. Видишь, как апостол устрашил, поразил, заставил больше трепетать, чем спрашивать и любопытствовать. Это свойственно опытнейшему учителю. Не следовать во всем желанию учеников, но вести их по своей воле. Сперва исторгнуть тернии, а потом бросать семена и не вдруг давать ответ на каждый вопрос. Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? 702. Здесь апостол не уничтожает свободной воли, но показывает, до какой степени должно повиноваться Богу. В том, чтобы требовать отчета у Бога, тебе приходится чувствовать себя не более как брением. И не только не должно тебе противоречить и предлагать вопросы, но даже должно и не говорить, не мыслить. Уподобляется той бездушной глине, которая покорна рукам горшечника, и употребляется им, как он желает. Для того именно и взят апостолом такой пример не в образец жизни, но в доказательство покорного и безмолвного повиновения. И должно это наблюдать везде, принимать примеры не все целиком, а выбирать из них нужные, для чего они и приведены, а все остальное следует отбросить. Когда говорится «возлег, почил, как лев», то мы берем лишь понятие о непобедимом и страшном, а не зверское или что-нибудь другое, свойственное льву. И опять, когда говорится «встретит, как медведица, лишенная детей», Осия 13.8, то берем понятие мстительности, а когда говорится «Бог наш огонь истребляющий», Второзаконие 4.14, то берем понятие об истребительном наказании. Так и здесь необходимо понимать слова «глина», «горшечник» и «сосуд». Когда апостол присовокупляет и говорит: «Разве горшечник не властен над глиной?», то не думай, что у Павла это сказано в смысле творения или для доказательства необходимости воли, но для выражения власти и различия в распоряжениях. Если же не в этом смысле мы поймем слова его, то получаются многие нелепые следствия. Ведь или здесь идет речь о воле, то Бог окажется творцом и добра, и зла, а человек и в том, и в другом немало не будет виновен. Тогда кажется, что и Павел, увенчивая везде свободную волю, сам себе противоречит. Итак, апостол хочет здесь раскрыть нечто иное, как убедить слушателя во всей полноте повиноваться Богу и ничем не требовать от него отчета. Как горшечник, рассуждает он, из одной и той же смеси делает что ему угодно, и никто ему не противоречит, так и ты не спрашивай Бога, не любопытствуй, почему он одних из людей одного и того же рода наказывает, а других награждает. Но благоговей перед ним и подражай глине, и как она покорна рукам горшечника, так и ты покоряйся воле распорядителя вселенной. Он ничего не делает без цели, и как случится, хотя сам ты и не постигаешь тайны премудрости. Ты позволяешь горшечнику из одной и той же смеси приготовлять разные изделия и не порицаешь его за это, а у Бога требуешь отчета относительно наказаний и почестей, а не представляешь ему знать, кто достоин и кто недостоин. Но так как самый состав имеет одну и ту же сущность, то предполагаешь, что и воля у всех одна и та же. Какая неосновательность! Ведь не от горшечника зависит, что из одной и той же смеси иное идет для почетного, а другое для низкого употребления, а от распоряжения пользующихся изделием. Так и здесь дело зависит от свободной воли. Кроме того, как заметил я выше, пример должно брать в том одном отношении, что человек не должен противоречить Богу, а предоставлять его все непостижимой мудрости. Пример должен быть обширнее того предмета, по поводу которого он приводится, чтобы мог сильнее подействовать на слушателей, так как если бы он не был обширнее и не заключал в себе большего, то и не мог бы тронуть и возбудить возражающего, как должно. Итак, апостол в надлежащей мере преградил неуместное упорство слушателей, а потом дает и самое решение. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которое он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Смысл этих слов такой. Фараон был сосудом гнева, то есть человеком, который своим жестокосердием воспламенил гнев Божий. Многократно испытав на себе Божие долготерпение, он не сделался лучше, но остался неисправимым. Потому апостол назвал его не только сосудом гнева, но и совершенным в погибель, то есть готовым к погибели, и, конечно, от самого себя и по собственной своей воле. Как Бог не оставил ничего из того, что вело к его исправлению, так и сам он не оставил ничего из того, что служило к его погибели и лишало его извинения. Но, однако, Бог, зная это, переносил все со многим долготерпением, желая привести его к раскаянию, так как если бы не хотел этого, то и не терпел бы столько времени. А так как фараон не захотел воспользоваться Божьим долготерпением для покаяния, но уготовил себя во гнев, то Бог употребил его на исправление других, чтобы посредством его наказания сделать других более усердными и показать при этом свое могущество. А что Бог хочет являть свое могущество не в наказаниях, но иначе в благодеяниях и милостях, это апостол постоянно выше утверждал. Если и Павел не хочет в этом показывать свою силу, потому что говорит, чтобы мы явились искусными. Но да вы доброе сотворите, 2 Коринфянам 13:7, то гораздо более Бог. Но так как Бог сперва долготерпел, чтобы привести фараона в раскаяние, а он не раскаялся, то немало еще время он терпел его, чтобы вместе показать и свою благость, и свое могущество. Не пожелает ли он как-нибудь воспользоваться этим великим долготерпением? И как наказав фараона, оставшегося неисправимым, Бог показал свое могущество, так, помиловав многих великих, но раскаявшихся грешников, явил свое человеколюбие, 704. Но апостол не назвал это человеколюбием, а славою, показывая, что это преимущественно составляет славу Божию, и что Бог заботился об этом более, чем о всем остальном. Когда же говорит, что предуготовано в славу, то выражает этим, что не все происходит от одного Бога. Потому что если бы это было так, то ничто не препятствовало бы спасаться всем. Вместе с тем апостол опять показывает предведение Божие и уничтожает различия между иудеями и язычниками. А отсюда опять извлекает немалое оправдание для своих слов. Не только из иудеев одни погибли, а другие спаслись, но это же случилось и с язычниками. Почему Павел не сказал «все язычники», но из язычников, и не сказал «все иудеи», но и от иудеев. Как фараон сделался сосудом гнева по собственному беззаконию, так и спасшиеся сделались сосудом милости по своему благочестию. И хотя большая часть принадлежит Богу, но однако и мы привносим нечто малое от себя. Потому апостол не сказал «сосуды заслуг» или «сосуды дерзновения», но «сосуды милости», показывая, что все принадлежит Богу. И также слова «нехотящего», «не текущего», хотя и сказаны в виде противоположения, но, как сказано от лица самого Павла, не представляет никакого затруднения, когда он говорит «не хотящего, не текущего». Этим не уничтожает свободы, но показывает, что не все принадлежит человеку, а напротив, он нуждается в благодати свыше. Должно и желать, и совершать подвиги, но надеяться нужно не на собственные подвиги, а на Божие человеколюбие. Как и в другом месте апостол сказал «не я, но благодать Божия, которая со мною». И хорошо сказал, что предуготовало в славу, так как иудеи укоряли христиан тем, что они спасаются по благодати, и думали этим пристыдить их, то Павел вполне устраняет такую мысль. Если дело спасения принесло славу Богу, то гораздо более и тем, через кого Бог прославился. Заметь же благомыслие и неизреченную мудрость апостола. Рассуждая о наказанных, он мог бы представить в пример не фараона, но согрешивших из иудеев, сделать свою речь более ясную, доказать, что даже и там, где были одни и те же отцы и одни и те же грехи, одни погибли, а другие были помилованы, и убедить их более не недоумевать по поводу того, что некоторые из язычников спаслись, тогда как иудеи погибли. Но апостол, чтобы не сделать свою речь неприятную, не был вынужденным назвать иудеев сосудами гнева. Пример наказания представляет варвара, примеры же помилованных заимствуют из иудейского народа. И хотя апостол достаточно оправдывает Бога, который хорошо, зная, что фараон уготовил себя в сосуд гнева, употребил с своей стороны все ожидание, долготерпение, и не просто долготерпение, но великое долготерпение, однако же не захотел сказать, что Бог также поступал и с иудеями. Почему же одни бывают сосудами гнева, а другие сосудами милости? По собственной своей воле. Но Бог по безмерной своей благости оказывает милость тем и другим. Он миловал не только спасаемых, но и фараона, сколько мог. И те, и этот пользовались одинаковым долготерпением. А если фараон не был спасен, то совершенно вопреки воле Божией, так как со стороны Бога фараон не имел ничего меньше спасенных. Итак, апостол, представив решение вопроса на основании дел, для большей несомненности сказанного приводит и слова пророков, которые предвозвестили тоже. Иосия, говорит он, давно писал об этом так. Как Иосия говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. Чтобы не сказали, ты вводишь нас в заблуждение, говоря это, апостол призвал свидетелей Иосию, который взывает и говорит так. Кто же это были? Не люди мои, очевидно, язычники. Кто невозлюбленные? Опять они же. Однако же о них сказано, что будут народом, возлюбленные, сынами Божиими. И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живого. Если станут говорить, что это сказано об уверовавших из иудеев, то и тогда наше толкование будет уместно. Если произошла такая перемена с теми, которые после многих благодеяний оказались неблагодарными и чуждыми, утратили даже то, что делало их народом, то что могло воспрепятствовать призванию и удостоению за послушание таких же милостей тех, которые отчуждены были не после того, как приняты, но с самого начала были чужды? Апостол не довольствуется тем, что сослался на Осию, но после него приводит слова Исаии, который говорит согласно с Осиею. Исаия провозглашает об Израиле, «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». То есть смело, не скрываясь, провозглашает. «Итак, почему вы обвиняете нас, когда и пророки громче трубы возглашают тоже? Что же вопиет Исаия? Ты видишь, что и по словам Исаии не все будут спасены, но лишь достойное спасение». «Я не боюсь множества, — говорит Бог, — и меня не устрашает род, так размножившийся, но я спасаю только тех, которые оказываются того достойными». И не просто пророк упомянул о песке морском, но напоминает им и о ветхозаветнем обетовании, которого они сделались недостойными. «Итак, почему же вы волнуетесь, ссылаясь на то, будто обетование нарушено, когда все пророки объявляют, что не все спасаются?» Потом он говорит и об образе спасения. Замечаешь ли точность пророка и благоразумие апостола, который приводит свидетельство наиболее подходящее? Оно не только показывает, что спасутся не все, а некоторые, и добавляет, как спасутся. Как же они спасутся и каким образом Бог удостоит их благодеяния? Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. Это значит следующее. Не нужно далеко ходить, трудиться и утомлять себя делами законными. Напротив, спасение совершится весьма кратким образом. Такова вера. Она в кратких словах содержит спасение. 10.9. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. 707. Понял ли ты, что значит слово сокращенно сотворит Господь на земле? Достойно удивления то, что краткое слово это принесло не только спасение, но и праведность. И как предсказал Исаия, Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Опять апостол доказывает здесь нечто другое, именно то, что и немногие спаслись не сами собою, и они погибли бы и претерпели бы участь Содома, то есть подверглись бы истреблению, так как и содомляне погибли все без исключения, и от них не осталось даже и случайного семени. И эти, продолжает апостол, погибли бы, как и те, если бы Бог не оказал великой благости и не сохранил их ради веры. Это произошло и во время чувственного вавилонского плена, потому что большинство иудеев были отведены в плен и погибли, а немногие только спаслись. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Здесь, наконец, самое ясное решение. Так как апостол на основании дел доказывает, что не все те от Израиля, суть Израиль, и подтвердил это предками Иакова и Исава и свидетельством пророков, то он потом предлагает самое главное решение на основании Оси и Исаии, предварительно усилив недоумение. Было два вопроса: о том, что язычники получили спасение, и о том, что они получили его, не домогаясь, то есть не позаботившись о нем. И опять касательно иудеев было также два недоумения. Иудеи не достигли спасения и не достигли, несмотря на то, что домогались. Потому апостол употребил самые сильные выражения. Он не сказал, что имели праведность, но не достигли, потому что наиболее необычайным и странным было то, что искавший не получил, а не искавший получил. И, по-видимому, словом «гоня» апостол угождает иудеям. Но впоследствии он наносит решительный удар. А так как он мог дать сильное решение, то не побоялся и возражение сделать более неприятным. Поэтому он не беседует о вере и о праведности, из нее возникающей, но доказывает, что иудеи побеждены прежде веры и осуждены по собственным законам. «Ты, иудей, — говорит Павел, — не нашел даже законной праведности, потому что нарушил закон и стал повинен клятве. А язычники, вошедшие не при помощи закона, а иным путем, нашли праведность больше законной праведности, именно праведность от веры. Тоже говорит апостол и выше. Если бы Авраам оправдался от дел, то он имеет похвалу, но не от Бога, доказывая, что праведность от веры выше праведности от закона. Итак, выше я говорил, что было два недоумения, а теперь стало три вопроса. Что язычники нашли праведность, что нашли ее не искавшие, что нашли праведность больше праведности от закона. Вопросы, противоположные первым, возникают и касательно иудеев. Что Израиль не нашел праведности, что он не нашел ее, несмотря на то, что искал, и что не нашел даже меньшей праведности. Итак, поставив слушателя в затруднение, апостол предлагает потом краткое решение, излагает причину всего сказанного. Какая же это причина? Та, что человек оправдывается не от веры, но от дел закона. Вот самое ясное решение всего места, которое не так легко было бы принято, если бы апостол предложил его в начале. А так как он поместил его после многих недоумений, доводов и объяснений и употребил многочисленные предварительные отговорки, то и сделал его вполне понятным и доступным. Причиной погибели иудеев, говорит он, было не то, что не от веры, но как бы от дел закона. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Ибо написано: «Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Замечаешь ли опять, как от веры получается дерзновение и всеобщий дар? Сказано ведь не только об иудеях, но о всем человеческом роде. Всякий, говорит апостол, иудей, и еллин, и скиф, и фракиянин, и кто бы то ни был, если уверовал, будет пользоваться большой свободою. У пророка же удивительна его речь не только о том, что уверует, но и о том, что не уверует, так как приткнуться значит не уверовать. Как выше, рассуждая о погибших и спасаемых, апостол сказал, «Если были сыны Израиля, как песок морской, только остаток спасется». И еще, «Если бы не Господь Бог Саваоф оставил нам семени, то все бы мы погибли, как Содом и Гоморра». И также призвал не только от иудеев, но и от язычников. Так и здесь говорит, что одни уверуют, а другие приткнутся. А преткновение происходит от невнимания и от того, что засматривается на что-нибудь другое. И иудеи, обращая все внимание на закон, приткнулись о камень. Камень же притыкания апостол назвал и камнем соблазна по отношению к настроению и к концу неверующих. Теперь ясно ли для вас сказанное или требует еще большего пояснения? Думаю, что для внимательных понятно. Если же для иных невразумительно, то можно и случайно встретившись спросить и узнать. Для того я и представил очень пространное толкование, чтобы, прервав последовательность речи, не быть вынужденным повредить ее ясности. По той же причине здесь я и оканчиваю слово, не предлагая нравоучения, так как имею обыкновение делать, чтобы в вашей памяти не затемнить множество предметов, о которых было говорено. Теперь время заключить речь, кончив ее надлежащим образом, то есть словословием Богу всяческих. Итак, давши общий отдых и себе говорившему, и вам слушавшим, воздадим ему славу, потому что его царство и сила и слава во веки. Аминь. 709, беседа 17, 10.1 Римлянам. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Апостол намерен опять обвинить иудеев, и притом сильнее прежнего. Потому он опять отклоняет от себя всякое подозрение в неприязни и пользуется большим предварительным разъяснением. «Не обращайте внимания на слова и обличения, — говорит он, — а на то, что я возвещаю это не с враждебным расположением. Не свойственно ведь одному и тому же лицу желать иудеям спасения, и не только желать, но и молиться об этом, и в то же время ненавидеть и отвращаться от них. А под словом «благоволение» апостол разумеет здесь именно сильное желание. Заметь, что и молитва его приходит от сердца. Не о том он прилагает великую заботу и молится, чтобы иудеи избегли наказания, но чтобы и спаслись. И не здесь только, но и в следующих словах апостол обнаруживает благорасположение, какое имеет к иудеям. Он с великим усилием старается сколько можно извинить иудеев и ищет для них хотя бы некоторой тени оправдания, и однако же не успевает в этом, будучи побежден свойством дел. Ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению. Итак, это достойно извинения, а не осуждения. Если они были отвергнуты не по человеческой своей природе, а по ревности, то справедливее жалеть их, нежели наказывать. Но заметь, как апостол мудро и угодил им словом и обнаружил неуместное их любопрение. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Говорит он, еще предлог к извинению, который впоследствии усиливает обвинение и лишает всякого оправдания. Этими словами он показывает, что иудеи впали в заблуждение больше по упорству и властолюбию, чем по неведению. И даже не представили той праведности, какая требуется законом, что апостол выразил словами «ища поставить». Впрочем, ясно апостол не раскрыл этого, так как не сказал, что они лишены той и другой праведности, но со свойственным ему благоразумием сделал только весьма вразумительный намек. Если иудеи усиливались еще представить законную праведность, то ясно, что не представили. А если не покорились правде Божией, то и лишились ее. Праведность же иудеев апостол называет собственной или потому, что закон не имел уже силы, или потому, что она приобреталась трудами и потом. А правдой Божией он называет праведность от веры, потому что она приобретается единственно по благодати свыше. И мы оправдываемся не трудами, но по дару Божию. Но те, которые постоянно противятся Святому Духу и усиливаются оправдаться посредством закона, далеки от веры, будучи же далекими от веры, и не получив оправдания, даруемого верою, а равно не имея возможности оправдаться законом, они все потеряли. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Заметь благоразумие Павла. Так как то и другое назвал правдою, то чтобы уверовавшие из иудеев не подумали, что они имеют одну правду и лишены другой, и потому обвиняются в беззаконии. Ведь им, как новообращенным, надлежало еще опасаться, чтобы иудеи опять не предполагали исполнить правду и не говорили: «Если мы доселе не исполнили, то без сомнения исполним». Смотри, что делает апостол. Он доказывает, что праведность одна, что законная праведность заключается в праведности по вере. И кто приобрел праведность по вере, тот исполнил и праведность законную. А кто отверг первую, тот лишился и последней. Если Христос есть цель закона, то не имеющий Христа хотя бы и думал, что имеет праведность, однако не имеет ее. А имеющий Христа хотя бы и не исполнил закона, всего достиг. Цель врачевания есть здоровье. Как тот, кто может сделать здоровым, хотя бы и не знал врачебного искусства, все имеет, а не умеющий вылечить, хотя бы и думал, что следует искусству, всего лишается. Так бывает относительно закона и веры. Кто имеет веру, тот достиг цели закона. А кто вне веры, тот чужд и веры, и закона. Чего желал именно закон? Сделать человека праведным. Но он оказался бессилен, потому что никто не исполнил закона. Такова была цель закона, к этому все клонилось. Для этого все совершалось, и праздники, и заповеди, и жертвы, и все остальное, чтобы человек оправдался. Но этой цели, вернее, достиг Христос посредством веры. «Итак, не бойся, — говорит апостол, — что ты нарушаешь закон. После того, как пришел к вере, ты тогда приступаешь к закону, когда по причине закона не будешь веровать во Христа. Когда же уверуешь в Него, тогда ты исполнил и закон, даже гораздо больше». Потому что ты достиг гораздо большей праведности. Такую свою мысль апостол подтверждает и Писанием. Моисей пишет правду, которая от закона, говорит он. Это значит, Моисей показывает нам, в чем состоит законная праведность и какова она. Итак, в чем она состоит и как приобретается? Исполнением заповедей. Исполнивший их, говорит, жив будет, говорит он. Сделаться праведным по закону нельзя иначе, как исполнишь все заповеди. Но это никому не оказалось возможным. 711. Итак, праведность это уничтожилось. Но скажи нам, Павел, о другой праведности, о праведности по благодати, в чем она состоит и как приобретается? Выслушай, насколько ясно апостол описывает ее. После того, как он обличил праведность по закону, он переходит к праведности по благодати и говорит... А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа, свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа, из мертвых, возвести». На что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Итак, чтобы иудеи не могли сказать, каким же образом нашли большую праведность те, которые не нашли меньшей, апостол приводит бесспорное доказательство, что новый путь легче прежнего. Там требовалось исполнение всех заповедей. Когда все исполнишь, жив будешь. А праведность от веры не то говорит, но что же именно? «Если исповедаешь устами твоими Господа Иисуса и сердцем будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Потом, чтобы вследствие доказательства, что путь этот удобен и легок, не показалось, что он не стоит и внимания, смотри, как апостол распространяется о нем. «Не тотчас приступил к тому, о чем мы сказали, но что говорит? А о праведности от веры что говорится? Как нерадение и расслабление, обессиливающие труды, сопротивляется добродетели, обнаруживающейся в делах, и нужна сильно бодрствующая душа, чтобы не уступить, так и всякий раз, когда необходимо уверовать, возникают помыслы, возмущающие и расслабляющие мысли многих. И чтобы отразить их, нужна душа, исполненная сил. Потому апостол обнаруживает эти самые помыслы, и как поступил, рассуждая об Аврааме, так делает и здесь. Доказавши там, что Авраам оправдался верой, апостол, чтобы не подумали, что он приобрел столь великий венец напрасно и даром, восхваляет свойства веры и говорит Римлянам 4:18. Упование, а в уповании веровал, чтобы быть ему отцом многих народов. Этим апостол доказал, что Аврааму нужны были и дела, и душа возвышенная, принимающая то, что выше надежды, и не соблазняющаяся видимым. Так он поступает и здесь, и доказывает, что нам необходим ум любомудрый, воля сильная и стремящаяся к небесному. Не сказал просто «не говори», но да не скажешь в сердце твоем. То есть даже не подумай сомневаться и сказать самому себе, как это возможно. Видишь ли, что в том преимущественно и состоит свойство веры, чтобы, отвергнув все земные соображения, искать того, что выше природы, и отринув слабость помыслов, принимать все при помощи всемогущества Божия. Иудеи не только это говорили, а также и то, что оправдаться от веры невозможно. Но апостол то же самое прилагает и к другому событию, чтобы показавшее, что оно настолько важно, что и по исполнении своем требует веры, этим убедить, что справедливо сплетать венец верующим. И он пользуется изречением Ветхого Завета, стараясь всегда избегать обвинений в нововведениях и в противоборстве ему. То, что апостол говорит здесь о вере, Моисей говорил иудеям о заповеди, доказывая, что они получили от Бога множество благодеяний. «Нет нужды говорить, — рассуждает апостол, — что должно взойти на небо или переплыть обширное море, и тогда получить заповеди, так как Бог сделал это столь великое и трудное дело удобным для нас». Что значит «близ тебя», говорит? То есть легко, потому что спасение у тебя в сердце и на устах. Тебе не нужно для своего спасения предпринимать дальний путь, переплывать море, переходить горы. Напротив, если ты не желаешь даже переступить и порог, то можешь спастись и сидя дома, потому что средство ко спасению у тебя на устах и в сердце. Потом, приводя новое доказательство относительно легкости слова веры, апостол говорит, что Бог воздвиг Христа из мертвых. Помысли о достоинстве совершившего, и ты более не увидишь никакого затруднения в этом деле. Итак, что Христос есть Господь, это видно из воскресения, как апостол сказал и в начале послания. «Нареченным Сын Божий из воскресения от мертвых» Римлянам 1:4. А что и воскресение возможно, это и для совсем неверующих доказано силой совершившего его. Итак, как скоро оправдание и очень важно, и легко, и удобно приемлемо, даже иначе оправдаться невозможно, то не крайнее ли это упорство, оставив удобное и легкое, браться за невозможное? Ведь никто не может уже сказать, чем отказался от дела по трудности, что отказался от дела по трудности его. 713. Замечаешь ли, как апостол лишает иудея всякого извинения? Какого в самом деле оправдания заслуживают те, которые избирают самое трудное и неисполнимое, а оставляют легкое и могущее их спасти, чего и самый закон не в состоянии был дать? Все это доказывает не что иное, как только упорную волю противящихся Богу. Закон обременителен, а благодать легка. Закон и при бесчисленных усилиях не спасает, а благодать дает оправдание как благодатное, так и законное. Итак, что скажут в свое оправдание те, которые упорствуют против благодати и без пользы и цели держатся закона? Потом, так как апостол сказал нечто важное, он опять удостоверяет в этом Писанием и говорит: «Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Замечаешь ли, как апостол приводит свидетельство о вере и о исповедании? Когда говорит «всякий верующий», указывает на веру, а когда говорит всякий, кто призовет, разумеет исповедание. Потом, снова возвещая общность благодати и не излагая надменность иудеев, апостол в кратких словах напоминает о том, что выше доказал пространно, и опять подтверждает, что нет разности между иудеем и необрезанным. И что выше, когда доказал это, говорил об отце, то говорит здесь о Христе. Как выше, раскрывая то же самое, сказал: «Или Бог только иудеев, а не язычников?» «Да, и язычников, так как один Бог» — Римлянам 3:29. Так и здесь говорит: «Есть тот же Господь всех, богатый во всех и во всех призывающих Его». Видишь ли, как апостол доказывает, что Бог сильно желает нашего спасения, так что считает его даже своим богатством. Потому иудеи ныне не должны отчаиваться и думать, что они не могут быть прощены, хотя бы и пожелали покаяться. Считающий наше спасение своим богатством не перестанет обогащаться, так как и изливает дар на всех, для него также есть обогащение. А так как иудеев особенно смущало то, что прежде они пользовались преимуществом пред всем человеческим родом, а теперь ради веры низвергается с их престола и не имеет никакого преимущества перед остальными, то апостол неоднократно делает указания на пророков, которые предвещают им о таком равенстве. Ибо всякий верующий в него не постыдится, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И чтобы не было возражений, в том или другом месте поставлено слово «всякий». Нет ничего хуже тщеславия. Оно имеет... Именно оно больше всего и погубило иудеев. Потому и Христос сказал: «Как вы можете веровать, когда славу друг от друга принимаете, а славы, которой от единого Бога не ищете?» Иоанн 5:44. Тщеславие вместе с гибелью и возбуждает большой смех, и прежде еще будущего наказания навлекает здесь бесчисленные бедствия. Если угодно тебе знать, это мы, не касаясь пока небес, откуда тщеславие низводит нас, и гиенна, в которой оно ввергает, рассмотрим все то, что оно производит здесь. И действительно, что может быть вреднее, постыднее и тяжелее тщеславия? Что болезнь эта причиняет убытки, доказывается бесполезными и напрасными издержками на театры, ристалище и на другие столь же ненужные развлечения, вроде постройки великолепных и пышных домов и всяких других излишних сооружений, чего теперь нельзя и описать. Всякому же известно, что человек расточительный, любящий пышность и страдающий болезнью тщеславия, по необходимости делается похитителем и корыстолюбцем. Чтобы доставить пищу этому зверю, он налагает свои руки на чужое имущество. И что говорить об имуществе? Этот огонь пожирает не только деньги, но и души, уготовляет не только настоящую, но и будущую смерть. Тщеславие есть мать гиенны, сильно воспламеняет адский огонь и ядовитого червя. Всякому известно, что оно и на мертвых простирает свою власть. А что может быть хуже этого? Все прочие страсти прекращаются со смертью, а тщеславие после кончины продолжает свои действия и над умершим телом силится показать свое свойство. Когда умирающие заботятся, чтобы им были поставлены великолепные памятники, на которые надобно истратить все их имущество, и старается и в гробе показать необыкновенную пышность. Когда люди при жизни за один овал или кусок хлеба оскорбляли подошедших нищих, а умирая, готовя червю обильную пищу, то какую власть ты найдешь мучительней этой болезни? От этого же зла рождается нечистая любовь, так как многие вовлечены в прелюбодеяние не красотой лица, не похотью совокупления, но желанием похвастаться. Я соблазнил такую-то и вовлек в любодеяние. 715. И нужно ли говорить о других пороках, которые произрастают отсюда? Я предпочел бы лучше быть рабом у множества варваров, чем у одного тщеславия, так как варвары не повелевают того пленникам, что приказывает тщеславие своим подчиненным. «Будь слугой всех, — говорит оно, — будь ли оно знатнее тебя или незначительнее, не радей о душе, не заботься о добродетели, смейся над свободою, жертвуй своим спасением. А если сделаешь какое-либо добро, то делай не из угождения Богу, но на показ людям, чтобы от них получить себе венец. Если подашь милостыню или постишься, труд перенеси, а пользу старайся погубить. Что может быть бесчеловечнее таких требований? Отсюда ведут свое начало и зависть, и высокомерие, и сребролюбие, мать всех зол. Толпа рабов, одетые в золото варвары, тунеядцы, льстецы, высеребряные колесницы и многое другое, что и того смешнее, употребляется не для удовольствия и пользы, но из одного тщеславия. Да, говоришь ты, всякому известно, что страсть — это зло. Но как нам избежать ее? Вот о чем следует сказать. Главное, если ты вполне убедишь себя в том, что эта болезнь тяжела, то сделаешь самое лучшее начало к исправлению, потому что и больной немедленно ищет врача, как скоро прежде всего узнает, что он болен. А если ты ищешь и другого пути избежать проистекающего отсюда зла, то взирай непрестанно на Бога и довольствуйся славой, исходящей от Него. Если ты заметишь, что страсть эта подстрекает тебя и побуждает рассказать о заслугах своих собратьям, то ты прежде всего размысли, что из этого рассказа не произойдет для тебя никакой выгоды. Угаси нелепую страсть и скажи душе своей: вот сколько времени ты мучилась, чтобы рассказать о своих заслугах, и не могла сохранить молчание, но всем объявила, какая же от этого тебе польза? Пользы никакой, а вред всем большой. Потеря всего того, что ты собирала, собиралась с великим трудом. А после этого подумай о том, что приговор и суд народа ошибочны. К тому же и скоро исчезают. На час они удивляются, а как скоро миновало время, обо всем забыли. Венец, дарованный тебе Богом, похитили, а своего сохранить для тебя не сумели. Даже если бы людской венец остался у тебя, то было бы весьма жаль променять его на венец Божий. А когда и его не остается, то какое оправдание бы мы будем иметь в том, что за приходящее отдаем неприходящее, и за похвалы немногих теряем столь великие блага? И хотя бы многие воздавали тебе похвалы, все они достойны сожаления, и тем больше, чем больше число людей, делающих это. Если ты удивляешься сказанному, послушай, как сам Христос подтверждает это. «Горе вам, — говорит Он, — когда все люди будут говорить о вас хорошо» — Лука 6:26. И совершенно справедливо. Если во всяком искусстве судьями следует избирать художников, то как же ты оценку добродетели вверяешь толпе, а не тому, кто больше всех сведущ в этом, кто может и одобрить, и увенчать. Итак, напишем слово Христово на стенах, на дверях и в сердце. И постоянно будем говорить сами себе: горе нам, если все люди будут говорить о нас хорошо. Потому что и те самые, которые говорят о тебе хорошо, впоследствии осуждают тебя, называя тщеславным, честолюбивым, пристрастным к людским похвалам. Но не так делает Бог. Когда Он увидит, что ты любишь славу Его, тогда особенно похвалит тебя, удивится и возвестит о тебе. А человек не так, но считает тебя не свободным, а рабом, и часто угождает тебе ложной похвалой, состоящей в пустых словах, обыкновенно похищает у тебя истинную награду и подчиняет тебя себе больше, чем купленного раба. Ведь господа имеют рабов для того, чтобы они слушались их в том, что приказано. А ты служишь и без приказаний. Ты не ждешь, чтобы услышать что-нибудь от них, но как только узнаешь, чем можно угодить им, все делаешь, хотя бы они и не приказывали. Какой же гиенны достойны будем мы, которые услаждаем дурных людей и служим им прежде, нежели прикажут, а вовсе не слушаем Бога, несмотря на то, что Он ежедневно нам приказывает и увещевает. Если ты любишь славу и похвалы, то избегай похвалы человеческой. И тогда приобретешь славу, уклоняйся от людских одобрений, и тогда получишь многие похвалы и у Бога, и у людей. Ведь и мы обыкновенно больше всего прославляем того, кто презирает славу. Обыкновенно хвалим и удивляемся тому, кто ни во что ставит похвалы и удивления. Если же мы так поступаем, то тем более Бог всяческих. А когда Бог восхвалит тебя и прославит, кто может быть счастливее тебя? В самом деле, каково различие между славой и бесчестием, таково же различие между славой небесной и человеческой. Лучше же сказать гораздо больше, до бесконечности. Если же человеческая слава ни с чем не сравнима, постыдна и безобразна, то рассуди, какой окажется ее гнусность, когда сопоставим ее со славой небесною. Как блудная женщина, находясь на кровле, отдает себя всем, так поступает и рабы тщеславия, а вернее сказать, они даже гнуснее и блудниц, потому что блудницы нередко пренебрегают некоторыми из полюбивших их. А ты предлагаешь себя всякому, и беглецам, и разбойникам, и мошенникам. При помощи таких и подобных лиц устраивается вами зрелище, возбуждающее похвалы. И тех самых, из которых каждый сам по себе, по твоему же мнению, ничего не стоит, ты, когда они собраны вместе, предпочитаешь собственному спасению. Этим показывая, что ты бесчестнее каждого из них. 717. Как же ты не бесчестнее, как скоро имеешь нужду в их похвалах, и не бываешь доволен сам собой, если не приобретешь славы от других? Кроме всего этого, скажи мне, неужели ты не понимаешь, что, будучи человеком знаменитым и всем известным, ты имеешь бесчисленное множество обвинителей? Если согрешишь, а оставаясь в неизвестности, ты будешь в безопасности. Да, говоришь ты, зато и заслугам моим удивляется бесчисленное множество людей. Но в том и несчастье, что болезнь тщеславия вредит тебе не только тогда, когда ты грешишь, а и тогда, когда оказываешь заслуги. И в одном случае она подвергает тебя бесчисленным укоризнам, в другом же лишает всей награды. Гибельно и исполнено всякого бесчестия любить славу в делах гражданских. А когда та же страсть овладевает тобой в делах духовных, тогда какое оправдание останется тебе, не желающему воздать Богу такой же чести, какой сам требуешь от домашних? Ведь и раб смотрит в глаза господину, и наемник обращает внимание на хозяина работы, который должен выдать плату. И ученик смотрит на учителя, а у тебя все напротив. Ты, оставив нанявшего тебя Бога и владыку, смотришь на собратьей, хотя сам знаешь, что Бог и впоследствии будет помнить твои заслуги. А человек помнит только в настоящем. Для тебя уготовано зрелище на небе, а ты собираешь зрителей на земле. Борец, где подвязается, там ждет тебя и одобрение. А ты, подвязаясь для горнего, заботишься получить награду долу. Что может быть хуже такого безумия? Посмотрим же, если угодно, и на самые венцы. Иной состоит из высокомерия, иной из зависти к другому, один из насмешки и лести, другой из денег, а иной из рабского служения. Как дети во время игры возлагают друг на друга венки из травы, и часто увенчав кого-нибудь так, чтобы он сам не заметил, смеются над ним сзади. Так и теперь те, которые тебя хвалят, часто сами между собой смеются, возложив на тебя траву. И пусть бы еще только траву. Но их венец причиняет нам большой вред и губит все наши заслуги. Итак, рассуди о ничтожности его, избегая вреда. Сколько, по твоему мнению, должно быть хвалящих тебя? 100 человек или вдвое? Втрое, в четверо больше? Даже если хочешь в 10 раз, 100 раз больше, пусть будет, если угодно, 2, 4, 10 тысяч рукоплещущих. Но они ничем не отличаются от каркающих ворон. А если ты представишь себе зрелище ангелов, то эти рукоплещущие окажутся ничтожнее червей, а их одобрение слабее паутины, дыма, сновидения. Послушай, как Павел, в точности узнавший людскую славу, не только не домогается ее, но и отвращается, говоря: «А я не желаю хвалиться ничем, только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Галатам 6:14. Итак, и ты возревнуй об этой похвале, чтобы не разгневать Бога, Господа. А ища похвалу людской, ты бесчестишь не только себя, но и Бога. Будучи живописцем, имея у себя ученика, ты сам не перенес бы равнодушно, если бы он не стал тебе показывать произведение своего искусства, а выставил бы картину на показ простым зрителям. Если это обидно для собратьей, то гораздо более для владыки. А если хочешь знать, какие еще есть побуждения презирать людскую славу, то будь исполнен высоких мыслей. Смейся над видимым, возрастай в любви к истинной славе, исполнись духовных помыслов, скажи душе своей, как говорил Павел. Не знаете ли, что мы будем и ангелов судить? И возбудив ее этим, вразуми и скажи, неужели ты, судящий ангелов, желаешь, чтобы тебя судили нечисто и хвалили, как хвалят плесунов, лицедеев, звероборцев и наездников, которые стремятся к таким именно похвалам? А ты постарайся быть выше этих кликов. Подражай пустынножителю Иоанну. Узнай, как он презирал народную толпу и, видельстецов, не обращал на них внимания. Когда же все жители Палестины собрались вокруг него, удивлялись ему и приходили в изумление, то он не хвалился и такой честью, но восставал против них и, обращаясь к многочисленному народу, как к ребенку, поражал их такими укоризнами: «Змеи! Порождение ехиднины!» Хотя они сходились и оставляли города для него, чтобы видеть эту священную главу. Однако ничто не смягчило Иоанна. Так он далек был от славы и свободен был от всякой гордости. И Стефан, видя, что опять тот же народ не чтит гордости, что не чтит его, но неистовствует и скрежещет зубами, поставив себя выше их гнева, говорит: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем! И Илия в присутствии войска, царя и всего народа сказал: «Долго ли будете хромать на оба колена? Но мы всем льстим, угождаем, покупая себе этим раболепным служением их почтения. Вследствие этого все переменилось. Мы лишились благодати первых веков. Дела христианства пришли в упадок, и все пренебрежено для людской славы. Итак, искореним страсть, когда вполне узнаем свободу, найдем пристань и тишину. Ведь тщеславный подобен обуреваемым волнами, всегда трепещет, боится и служит очень многим господам. А кто находится вне этой мучительной власти, тот подобен достигшим пристани и наслаждающимся полной свободою. Но не таков тщеславный, который скольким бы ни был известен, столько же имеет и господ, и всем вынужден служить. Как же нам освободиться от этого тяжкого рабства, если возлюбим другую славу, славу истинную? Как влюбленных в красивое лицо обыкновенно отвлекает от этой любви другое лицо, которое красивее прежнего, так и пристрастных к людской славе может отвлечь от нее слава, воссиявшая с небес. Потому обратим взоры на эту последнюю, узнаем ее в точности, чтобы, удивившись красоте ее, избежать нам позора славы мирской и насладиться многим удовольствием, непрестанно утешаясь славой небесной, достигнуть которой досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 719. Беседа 18. Римлянам 10.14. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Апостол опять лишает иудеев извинения, сказав, что свидетельствует им, что имеет ревность Божию, но не по рассуждению. Еще, не разумея правды Божией, не повиновались ей. Он показывает далее, что и за самое незнание они должны быть наказаны Богом. Впрочем, он не говорит этого прямо, а раскрывает, излагая речь в вопросах и для большей ясности доказательств. Все это место составляет из возражений и ответов. Смотри же, выше он сказал словами пророка: «Знаем, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но, может быть, кто-нибудь скажет: как могли они призывать того, в кого не уверовали? Потом за возражением у него следует вопрос: почему не уверовали? И опять возражение, потому что, несомненно, кто-нибудь мог бы спросить, как они могли уверовать, не слышавши? «Они слышали», — отвечает апостол, Потом опять другое возражение. Как могли слышать без проповедующего? И опять ответ. Многие проповедовали, и многие для этого именно и были посланы. Из чего же видно, что они были посланы для проповеди? Тут, наконец, апостол приводит слова пророка. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» Видишь ли, как самым способом проповеди он доказывает, что они были проповедниками. Апостолы, обходя вселенную, возвещали не иное, что как неизреченное благо и совершившийся мир Бога с людьми. Потому вы, неверующие, не нам не верите, говорит Павел, но Исаии, который за многие годы предвозвестил, что мы будем посланы, станем проповедовать и станем говорить то самое, что и сказали. Итак, если спасение зависит от призвания, призвание от веры, вера от слышания, слышание от проповедования, проповедание от послания, а апостолы были посланы и проповедовали, даже вместе с ними ходил и пророк, указывал на них и возвещал, и говорил, вот те самые, которых за долгое время я возвестил свыше, и ноги которых я восхвалял за собой, способ проповеди, то ясно, что неверие есть собственная вина иудеев, а со стороны Божией все сделано. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверен слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но вот иудеи опять делали новое возражение, говоря, если именно эти апостолы были посланы и посланы от Бога, то следовало, чтобы все их послушались. И обрати внимание на благоразумие Павла, как он доказывает, что то самое, что приводило в смущение, должно уничтожить волнение и беспокойство. Почему, говорит он, после столь многочисленного и важного свидетельства и после подтверждения его делами, тебя, иудей, соблазняет то, что не все послушались благовествования? Но именно это самое, что не все слушаются, при других доказательствах достаточно к тому, чтобы уверить тебя в истине проповедуемого. И об этом издревле предсказал пророк. Заметь же неизреченную мудрость апостола, как он доказывает более того, сколько иудеи ожидали и надеялись, и противоречит ему. «Что говорите вы?» – спрашивает он. «То ли, что не все послушали благовествование?» Но Исаия давно предсказал и это. Вернее же сказать, он предрек. Не это одно, но и гораздо большее. «Вы ставите вину то, что не все послушались?» А Исаия говорит и больше того, что же именно, Господи, кто поверил слышанному от нас? Потом, уничтожив словами пророка это смущение, апостол держится опять прежней связи. Так как он сказал, что нужно сперва призвание, а призываемым нужно уверовать, а уверовавшим прежде услышать, а готовым услышать необходимо иметь проповедников, а проповедники должны быть посланы, а так как он доказал, что они были посланы и проповедовали, то, намереваясь предложить еще новое возражение, взял для этого основание из другого пророческого свидетельства, которым незадолго перед тем решил возражение, и таким образом соединяет его и связывает с предыдущим. После того, как привел слова пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, он, благовременно взявший другое свидетельство, говорит, итак, вера от слышания. И это он сказал не без цели, так как иудеи постоянно искали чудес и желали видеть воскресение. А так как много было таких, которые домогались этого, то апостол и говорит, что и пророк возвестил о том, что вера наша должна происходить от слышания. Потому он заранее это и доказывает. А так как это, по-видимому, было незначительно, смотри, каким образом он усиливает свою речь. «Не о простом слышании, — сказал я, — продолжает он, — но о том, что должно услышать человеческие речи и им поверить. Но говорю о слышании высоком, слышании глаголов Божиих. Проповедники не свое говорили, а возвещали то, что узнавали от Бога. Это гораздо выше чудес. Богу, когда Он говорит и совершает чудеса, одинаково должно верить и повиноваться». Потому что дела и чудеса производятся словом Его. Так именно явилось небо и все прочее. 721. Итак, доказав, что должно верить пророкам, которые всегда говорят не свое, но Божие, и что не нужно искать ничего больше слышания, апостол излагает уже то возражение, о котором я упоминал, и говорит: «Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их». Апостол спрашивает, что же из того, если проповедники были посланы и проповедовали, то что им повелено было, ведь иудеи не слышали? Потом со всей полнотой предлагается решение возражения. И они прошли по всей земле, и в конце вселенной глаголы их. «Что ты говоришь?» — спрашивает Павел. «Неужели они не слышали?» «Но услышала вселенная, услышали все пределы земные. А вы, у которых проповедники провели столько времени, и от которых они произошли, неужели не слышали?» Возможно ли это дело? Если услышали пределы вселенной, тем более вы. Потом опять новое возражение. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Если иудеи хотя и слышали, но не поняли сказанного, не узнали, что посланные были те самые проповедники, то не заслуживают ли они извинения ради такого неведения? Немало. Исаия ведь указал признаки проповедников, сказав, как прекрасны ноги благовествующих мир, а прежде Исаия изобразил их сам, законодатель, почему апостол и присовокупил. Первый Моисей говорит: «Раздражу их не народом, народом бессмысленным раздражу их». Таким образом, должно было узнать проповедников не только потому, что иудеи не уверовали, что проповедники благовествовали мир и возвещали о благах, и что слово сеялось повсюду во вселенной, но и потому, что удостоены были большей чести те, которые ниже иудеев, то есть язычники. Язычники неожиданно стали любомудрствовать о том, чего никогда не слышали ни сами они, ни предки их. Это было знаком высокой чести, которая должна уязвить иудеев, побуждать их к соревнованию и приводить на память пророчество Моисея: «Раздражу вас не народом». Не только величие чести достаточно было к тому, чтобы подвигнуть иудеев к соревнованию, но и то, что народ, удостоившийся ее, был настолько низок, что недостоин было названия народа. «Я раздражу их не народом», сказано. Что было неразумнее и ниже язычников? Посмотри, как Бог заранее дал иудеям признаки, ясное знамение всех этих времен, чтобы отверсть слепоту их. Притом это происходило не в тесном углу, но на суше и море, и всюду во вселенной. Тех, кого иудеи прежде презирали, они увидели обладателями бесчисленных благ. И так следовало понять, что это тот самый народ, о котором говорит Моисей: «Раздражу их народом несмысленным». Но один ли Моисей сказал это? Никак. Но и после него тоже подтвердил Исаия. Потом Павел сказал: «Первый Моисей», показывая, что есть и второй, говорящий о том же самом яснее и внятнее. И, как выше сказано, Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Это значит, что Исаия старался и употреблял все меры к тому, чтобы не выразиться темно, а представить дело перед взорами нашими во всей наготе, предпочитая лучше подвергнуться опасностям за то, что сказал ясно, нежели заботясь о собственном спасении, оставить вам какой-нибудь предлог к извинению. И хотя пророк и не обязан был говорить об этом так ясно, однако же он, чтобы совершенно загородить вам уста, обо всем предсказывает вполне ясно и определенно. О чем же обо всем? И о вашем надеянии, и о введении язычников, и о вашем падении. «Меня нашли не ищущие меня». Кто же эти, не искавшие и не вопрошавшие? Очевидно, что не иудеи, а язычники, которые никогда не знали Бога. Как Моисей, отличительный их признак, выразил словами «не народом, народом несмысленным». Так Исаия изображает здесь тоже их свойство – незнание в крайней степени. Это и было самым важным обвинением для иудеев, что не искавшие нашли, а искавшие потеряли. Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Замечаешь ли, что то, что затрудняло и о чем многие недоумевали, было известно и раньше, и ясно разрешено было еще в пророческих писаниях. Что же это такое? Ты слышал, что Павел говорил выше. Итак, что же скажем? Язычники, которые не искали правды, достигли правды. И Исаия сказал: «Меня нашли не ищущие меня». Значит, то же, что и сказанное апостолом. Потом, показав, что совершившееся было делом не одной Божьей благодати, но и собственного расположения пришедших, равно как и падение иудеев, было следствием упорства непослушных. Послушай, что апостол прибавил. «А к Израилю говорит так: целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Потом, показав, что совершающееся было делом не одной Божьей благодати, сказал так. Замечаешь ли, как сильно обвинение, 723, иудеи не только не повиновались Богу даже тогда, как призывал их, но и еще противоречили, и притом не раз, не два, не три, но и во все то время, когда видели, что Бог зовет их. А язычники, никогда не знавшие Бога, имели силу привлечь его к себе. Впрочем, апостол не говорит, что они сами смогли привлечь к себе Бога, но, низлагая гордость язычников, показывает, что все произвела благодать Божия. Он выражается: «Меня нашли не искавшие меня». Итак, язычники свободны от всего, спросишь ты? Никак. Но их делом было взять найденное и познать открывшееся. После того, чтобы иудеи не сказали, почему же он не явился и нам, апостол указывает и на нечто большее, говоря, что он не только им являлся, но и не переставал простирать руки и призывать, являя заботливость чадолюбивого отца и сердобольной матери. Смотри, какое ясное решение дал апостол на все возникшие выше недоразумения, доказав, что иудеи погибли по собственной воле и во всех отношениях не заслуживают извинения. Хотя они и слышали, и понимали сказанное, но при всем том не захотели прийти. И что гораздо важнее, Бог не только дал им услышать и уразуметь это, но и присоединил и более сильные меры для побуждения и привлечения упорных и противящихся. Какая же именно? Ободрение их и возбуждение соревнования. Вы сами знаете власть этой страсти. Знаете, какую силу имеет соревнование в деле преодоления всякого препятствия и восстановления падших. И нужно ли говорить это о людях, когда соревнование оказывает великое влияние и на бессловесных, и на детей в незрелом возрасте? Часто ребенок, когда зовет его отец, не слушается и продолжает упрямиться. Но когда видит, что ухаживает за другим ребенком, он без всякого приглашения бежит к родительской груди. И то, чего не могла сделать просьба, легко производит соревнование. Так и Бог поступил с иудеями. Он не только призывал их, простирал к ним руки, но и возбуждал в них страсть соревнования, наделяя благами тех, которые